Третье. Гейнц Кроне любил печатать стоя, но в редакции не было бюро, на котором можно было бы установить машинку, поэтому Кроне обычно устраивался на подоконнике. В Европоцентре, самом высоком здании Западного Берлина, где помещался телеграф, были широкие дубовые подоконники, очень высокие. Можно было поставить машинку, рядом положить стопку бумаги, и еще оставалось место для книг и справочников. Кроне допечатал страницу, закурил, вставил в машинку чистый лист и посмотрел в широкое без рамы окно. Город засыпал, и поэтому сине-неоновое освещение Европоцентра казалось тревожным и неживым. Его хорошо знают рабочие заводов в Ганновере, Дюссельдорфе, Бремене, Эссене и Гамбурге. Несколько меньше он знаком сотрудникам вычислительных центров по автоматике и системам управления в Западном Берлине, Нюрнберге и Мюнхене. Прессе о нем доподлинно известно лишь то, что было в свое время опубликовано оккупационными властями в 1946 году. С помощью его мозгового треста сейчас точно дозируются сведения о том, что глава концерна демократичен, просто в обращении, неприхотлив в личной жизни, тратит на себя 13 марок в день, курит самые дешевые сигареты, любит Вагнера и Баха, читает Семенона и Жюля Верна и носит костюмы, купленные в универмаге. 52 размер, 4 рост. Однако все, что касается его дел, окружено плотной стеной тайны, кроме итоговой цифры. Он владеет 7 миллиардами марок. Система безопасности концерна отработана на редкость тщательно. Одни считают это возможным, потому что концерн семейный, а не акционерный. Следовательно, глава и хозяин практически бесконтролен во всех своих действиях и несет личную ответственность лишь перед законом. На наш взгляд, служба разведки в концерне столь точна, потому что организовали эту работу анонимы из бывшего 4-го отдела Имперского управления безопасности. Напомним тем, кто рожден после 1945 года, 4-е управление РСХ, в просторечии называлось во времена Гитлера, короче и определеннее, гестапо. Несмотря на то, что начиная с 1952 года все связанное с деятельностью Фридриха Дорнброка окружено сочно выписанными рождественскими мифами, ряд сведений нам все-таки удалось получить. Например, нам стало известно, что господин Дорнброк вел переговоры с баварским правительством о покупке той земли в Бергстансгардене, где стоял дом Гитлера. Господину Дорнброку отказали, но он сумел купить землю неподалеку, общей площадью 8 квадратных километров. Крестьяне в окружающих деревнях вскоре стали называть эту огороженную металлической сеткой территорию вулканом дракона, ибо в горное поместье провели большую шоссейную дорогу для грузовых автомашин, в камнях пробили гигантскую штольню и на водопаде была построена электростанция, мощность которой позволяла сделать вывод о ее целевом назначении. Взрыв, произошедший в штольне, и отсутствие каких-либо сведений о причинах взрыва, потрясшего в прямом смысле окрестности, позволяют считать атомную версию единственно разумной. Это очень напоминало подземные ядерные испытания. Представитель концерна сделал заявление для печати, в котором утверждал, что в штольне проводились работы по уточнению взаимодействия систем центрифуги, предназначенной для получения урана исключительно в мирных целях. Работы в вулкане дракона после этого прекратились, однако заводы концерна Дорнброка активно, с нарастанием, выпускают жаропрочные металлы, ракетное топливо, электронную технику. В его исследовательских институтах отрабатываются новейшие системы управления и космической связи. Нас не может не волновать, где, в каком месте Федеративной Республики, на каком из своих заводов господин Дорнброк продолжает работы по созданию личной атомной бомбы. Надо надеяться, что правительство канцлера Кизингера всерьез заинтересуется этим вопросом. Нас, во всяком случае, не устраивает утверждение статс-секретаря о том, что слухи о работе Дорнброка в области создания Н-бомбы преувеличены, поскольку в ФРГ нет районов, где было бы возможно проведение испытаний ядерного оружия. Это утверждение и голословно, и наивно. Гейнц Кроне вычеркнул несколько прилагательных, прочитал статью еще раз и пошел к шеф-редактору «Телеграфа». Когда дело касалось концернов Флика, Дорнброка или Круппа, Кроне показывал свои материалы и директору издательства, и шеф-редактору газеты, чтобы вместе определить позицию на будущее, в случае, если последует судебный иск о клевете и диффамации.
— Грозе, — сказал Кроне, входя к шеф-редактору. — Вы чувствуете, как парит? — Вот, смотрите, я, по-моему, недурно расправился с Дорнброком.
— Не надо с ним расправляться, —
сказал шеф-редактор и протянул Кроне свежие листы стилетайпа.
— Сейчас о нем нельзя печатать ничего, это будет слишком жестоко.
Кроне прочитал сообщение. Как стало известно, болгарский интеллектуал Павел Кочев, стажировавшийся в Москве в аспирантуре профессора Максима М. Исаева по теме «Концерн Дорнброка», вчера обратился к властям Западного Берлина с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщил на пресс-конференции директор газеты «Курьер» Ленц.
«Ну и что?» — удивился Кроне. «Какое это имеет отношение к моему материалу?»
«Переверните страницу. Они у вас слиплись. Вы не то читали».
Майор Гельтов из полиции сообщил прессе, что на квартире кинорежиссера Люса, известного своими левыми убеждениями, только что обнаружен труп Ганса Фридриха Дорнброка, единственного наследника всех капиталов концерна.